Это исправление будет вроде ампутации. Я не должен лечить все, только очищу рану. А это можно сделать.
Спалли говорит, что ты умеешь видеть в темноте и нюхать, как пес, и что движешься быстрее, чем может заметить глаз.
Некогда я это умел, но меня искалечил тот деющий, Аакин, и эти умения ушли. Хотя все равно кое-что я смогу. Научился немного деять.
«Это опасно. Мой отец деющих карал смертью. Они всегда устраивали несчастье».
«Это кое-что другое. Твой отец был прав, поскольку настоящие песенники сейчас уничтожают мир. Я же дею лишь чуть-чуть. Ну, это как взять в руки инструмент. Я не хочу притворяться богом. Боюсь песни богов и того, что она делает с человеком. Всякий из них слегка безумен, даже Фьёльсвин.
А если нам удастся, что с ним сделаешь?
Его я тоже заберу домой.
Он не желает возвращаться. Любит этот свой город и не сумеет снова жить в ваших краях. Я это вижу. Когда решит, что опасность миновала, перестанет быть союзником.
Знаю, Филар. Но до того еще далеко. Рассвет. Серый штормовой рассвет, когда все цвета грязного полотна с мелкими штрихами смолистой черни. Стальное небо, оловянная поверхность моря и светло-серый снег, покрывающий мерзлый лед, что высунулся в море языком в 5 километров от устья реки и держится 3-мильным поясом вдоль побережья. Пусто и холодно, только птицы кричат, мечась в порывах ветра. Корабль появляется будто ниоткуда. Сперва едва видно пятнышко на горизонте, темно-серое на стальной поверхности моря. Странная одиночная волна. Не видно парусов, только штрих мачты и низкие борта странной формы, словно продолговатый орех. Нет парусов, но корабль плывет, проявляется выдвинутый вперед штевень, заканчивающийся резьбой в форме шипастой ощеренной драконьей головы. Но голова эта колышется из стороны в сторону и осматривается, моргая узкими глазками, в которых дремлет синее ацетиленовое пламя. Корабль не снижает скорость, плывет прямо на вал льда и шуги, тянущийся до горизонта к едва видной линии берега, утонувшей в снегу под грязно-белым небом. Поднятый нос режет волну, а потом втыкается в лед, разламывая его на многоугольные плиты, что громоздятся по бортам. Сотрясение проходит с шумом и грохотом через весь корпус. Внутри что-то падает, отваливается один из щитов, висящих по бортам, но корабль плывет дальше. Нос еще сильнее задирается. Плоское дно скользит по поверхности льда и давит его собственной тяжестью. За кормой бурлит и клокочет вода, выбрасываемая далеко назад. Драконий корабль движется вперед, проламывая во льду темную полосу, полную колышущейся шуги. Берег пуст. Никто не плавает, ладьи вытянуты на берег по сходням и укрыты в сараях и деревянных ангарах, законсервированы дегтем и просмоленной тканью. Море замерзло, реки встали. Побережье, сколько видит глаз, необитаемо, но там, дальше, где дремлют присыпанные снегом поселения, люди сидят в избах, жмутся к огню и прислушиваются к завыванию ветра. Зима. Все спит и ждет весны. Только корабль с головой дракона на штевне движется, ломая лед, все медленнее, а потом останавливается. Корпус наполовину высовывается на лед, но уже не в силах его проломить, а потому потихоньку соскальзывает в полосу темной воды и замирает. Раздается скрежет, и кусок борта опускается, открывая прямоугольное отверстие. Изнутри вырывается пар, наружу высовываются сходни и упираются в лед. Корабль выплевывает из себя людей. Фигуры разбегаются по льду, приседают, поводя вокруг натянутыми луками и небольшими арбалетами. 6. Едва заметные в белых одеждах, с мечами за спиной, с головами под капюшонами. Минута тишины и сдавленный окрик. «Чисто!» Скрежет, топот, на сходнях появляется больше людей.
Теперь на снег друг за другом съезжают четверо больших, окрашенных в белый цвет саней. Они солидны, построены из наилучшего дерева и легких, крепких костей морских животных, с полозьями, на которые наклеены полосы меха морсконя, скользкого и крепкого, ложащегося назад и действующего как смазка, но не дающего саням соскальзывать в сторону. На сани нагружены обернутые в кожу узлы, на одних едет большой закругленный пакет, накрытый куском белой материи. Теперь по сходням спускаются кони, накрытые белыми чепраками, коренастые, тяжелые, тягловые кони побережья и пять скакунов. Все подкованы на четыре копыта зимними подковами, которые не дают скользить на льду. Шесть стрелков все время контролируют окрестности. Остальные управляются подле саней, запрягая по два коня в каждые и введя скакунов. Все происходит в тишине и поспешности и длится не больше 10 минут. Драккайнен отстегивает кусок меха, закрывающего рот, и обращается к шкиперу, стоящему в открытом люке корабля. «Асот, на море. Сигнал. Красный дым днем, синий огонь ночью. Если невозможно, 4 обычных огня в ряд каждые 10 шагов».
«Хорошо. Бог».
«Отыщи дорогу, Ульф. Найдите все во славу сада».
«Жди неделю, потом возвращайся».
«Никогда, стирсман. Я брат древа, я не отступаю. Жду сигнала или пойду за вами».
Драккайнен вздохнул и застегнул капюшон. Потом обернулся к своим. «Начинаем. Река замерзла, приведет нас к горам. Не гнать быстро, не форсировать лошадей. Ровный, быстрый темп. Сперва увидим, как оно идет, потом попробуем легкую рысь. Разрядить арбалеты, а то треснут. В дорогу. Каждый в свои сани. Бегом!»
«Рьёканро!» — крикнул Спалле.
Драккайнен воздел очи горе и вскочил в седло Едрана, прижался на миг к его шее, поглаживая голову, а потом выехал во главу конвоя. Сани скользили в тихом хрусте снега, естественно, безо всяких там звоночков и бряканье. Это лишь выглядело как святочные сани. За последними раскинутый мех, принайтовленный к небольшому шесту, затирал следы. Лед на берегу моря вовсе не ровный. Полно тут громоздящихся друг на друга плит, смерзшихся в странные формы, мелких застывших волн и неровностей. Сани с грохотом подпрыгивали, упакованная в свертки амуниция перекатывалась, но как-то доехали. Вот только значительно медленнее, чем предполагали. До устья добрались только через час петляния и нащупывания безопасной дороги, слушая, как морские волны булькают и шипят подо льдом. Драккайнен поднял ладони и приказал остановиться на отдых. Мгновенно накрыли исходящих паром лошадей толстыми попонами, братья древа соскочили с саней, натянули арбалеты, а потом залегли в снегу, целясь во все стороны света. «Филар, ко мне!» — крикнул Драккайнен, выходя на высокий берег реки и бредя по доходящему до колен снегу. Парень отправился следом и остановился, глядя, как Вуку отряхивает от снега большую, торчащую над берегом скалу.
«Хорошо, это подойдет».
«Ты о чем, Ульф?»
«Ты здесь условился встретиться со своими людьми?»
«В этих местах, при устье первой реки».
«Как пишут по-киренянски, иначе, чем по-амитрайски?»
«Иначе, знаки у нас другие».
«Твои люди умеют читать этими знаками?»
«Умеют. По крайней мере, простым алфавитом, караганом».
Драккайнен вручил ему кусок угля.
«Тогда пиши. В городе людей вулкана, на Северном острове, и нарисуй свой клановый знак».
Филар отстегнул маску капюшона и взглянул на Вуку черными глазами, будто удивленный горностай.
«Но это же ничего не даст. Это уголь. Осыплется. Ветер его сдует, а дождь смоет».
«Парень, я знаю, что говорю. Пиши. Остальным займусь я».
Вуку отступил и смотрел, как Филар чертит знаки на плоской поверхности скалы. Квадратные, сложные, из горизонтальных, косых и вертикальных линий.
Уголь крошился на морозе, но геометрические линии, пожалуй, были читаемы. Понятия не имел, отчего ждал японских идеограмм. Ассоциации?